Зов Ктулху. Сборник. Говард Филлипс Лавкрафт. Морское безумие. Если бы небеса откликнулись на мои мольбы, то лучшим благодеянием стало бы полное устранение последствий случайного стечения обстоятельств, побудившего меня приглядеться к постеленной на полке газете. Ничто иное не смогло бы заставить меня прочитать статью из этого старого номера австралийского еженедельника «Сиднейский бюллетень» от 18 апреля 1925 года, ускользнувшую от внимания тех, кто занимались сбором газетных и журнальных вырезок для моего деда. К тому времени я почти бросил попытки исследования того, что профессор Анджел прозвал «культом Ктулху», и находился в гостях у одного своего друга-ученого из Паттерсона, штат Нью-Джерси, куратора местного музея и довольно известного специалиста по минералогии. Рассматривая как-то не участвующие в экспозиции образцы камней в запаснике музея, я обратил внимание на странное изображение на старой газете, постеленной на полку под камнями. Это как раз и был упомянутый мною «Сиднейский бюллетень», а на полутоновой иллюстрации оказалось изображение мерзкой каменной фигурки, почти точно такой, как обнаруженная Леграсом на болотах. С жадностью вытащив газету из-под драгоценных экспонатов коллекции, я внимательно прочитал статью и был разочарован разве что ее малым объемом. Содержание же, однако, оказалось необычайно важным для моих заглохших уже было поисков, и потому я аккуратно вырезал эту статью. В ней сообщалось следующее. Найдено таинственное брошенное судно. Бдительный прибывает сброшенной новозеландской яхтой на буксире. На борту обнаружены один живой и один мертвый. История об отчаянной битве и гибели на море. Спасенный моряк отказывается сообщать подробности странных событий. У него обнаружен причудливый идол. Предстоит расследование. Грузовое судно «Бдительный», принадлежащее компании «Моррисон», отправившееся из Вальпараисо, подошло сегодня утром к своему причалу в Дарлинг-Харборе, имея на буксире имеющую повреждения и неуправляемую, но прекрасно вооруженную яхту на правом ходу «Тревожная» из Данедина, Новая Зеландия, найденную 12 апреля в 34 градусах 21 минуте южной широты и 152 градусах 17 минутах западной долготы, с одним живым и одним мертвым человеком на борту. Бдительный покинул Вальпараисо 25 марта, а 2 апреля был вынужден значительно отклониться к югу от своего курса из-за необыкновенно сильного шторма и гигантских волн. 12 апреля было замечено брошенное судно. Яхта на первый взгляд казалась совершенно пустой. Но затем на нее глядели живого человека в полубессознательном состоянии, а также покойника, умершего явно не менее недели назад. Оставшийся в живых сжимал в руках страшного вида каменного идола, неизвестного происхождения, высотой примерно в фут, о назначении которого специалисты Сиднейского университета Королевского общества, а также музея на Колледж-стрит, высказали полное недоумение. Сам выживший моряк заявил, что обнаружил эту вещь в салоне яхты на небольшом, совершенно стандартном резном алтаре. Этот человек, когда пришел в чувство, рассказал чрезвычайно странную историю о пиратстве и кровавой резне. Он назвался Густавом Йоханссоном, хорошо образованным норвежцем, вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне «Эмма» из Окленда, которая отплыла 20 февраля в Калао, имея на борту команду из 11 человек. По его словам, «Эмма» задержалась в пути и отклонилась к югу от своего курса из-за сильного шторма 1 марта, а 22 марта в 49 градусах и 51 минуте южной широты и 128 градусах и 34 минутах западной долготы повстречалась с тревожной, на которой оказалась странная и зловещего вида команда из канаков и людей смешанной расы. Получив ультимативное требование повернуть назад, капитан Коллинз отказался выполнить его. Тогда странный экипаж без всякого предупреждения открыл яростный огонь по шхуне из медных пушек, которыми была вооружена яхта. Команда «Эммы», как сказал выживший моряк, приняла вызов. И хотя шхуна уже начала тонуть от пробоин ниже ватерлинии, смогла подвести свое судно с бортом к борту яхты, перебраться на нее и вступить в схватку на ее палубе с диким экипажем, в результате которой перебили всех их. Хотя те обладали численным перевесом, их яростное и отчаянное сопротивление было организовано крайне плохо. Из экипажа «Эммы» оказались убиты трое. Среди них капитан Коллинз и первый помощник Грин. Оставшиеся восемь под командой второго помощника Йоханссона разобрались с управлением захваченной яхтой и направились своим прежним курсом, движимые любопытством. Зачем экипаж яхты требовал от них его изменить? На следующий день они обнаружили маленький остров и высадились на него, хотя о его существовании в этой части океана никто никогда не слышал. Шестеро каким-то образом погибли на этом острове. Причем в этой части своего рассказа Йоханссон стал крайне скупым на слова и сообщил лишь, что они упали в глубокие расщелины между камнями. Судя по всему, спустя какое-то время он и его оставшийся в живых компаньон сели на яхту и смогли справиться с управлением ею, но 2 апреля попали в шторм. Случившееся с этого момента и до часа своего спасения 12 апреля Йоханссон почти не помнит и не может указать, когда умер его напарник Уильям Брайден. Смерть последнего, как показал осмотр, не была насильственной и произошла, судя по всему, в результате перевозбуждения или перегрева. Из Данедина по телеграфу сообщили, что тревожная была хорошо известным торговым судном, курсировавшим между островами Тихого океана и пользовалась по всему побережью дурной репутацией. Ею владела странная группа представителей смешанных рас, достаточно необычная, частое сборище которой и ночные походы в лесную чаще вызывали немалое любопытство. Она в крайней спешке вышла в море сразу же после шторма и подземных толчков 1 марта. Наш оклендский корреспондент сообщает, что Эмма и ее экипаж имели прекраснейшую репутацию, а Йоханссона характеризует как трезвомыслящего и достойного человека. Адмиралтейство распорядилось о расследовании этого происшествия, которое начнется завтра. В ходе него попытаются получить от Йоханссона больше информации, чем есть в настоящее время. Вот и вся заметка, которую сопровождал фотоснимок демонического изображения. На какую цепь догадок она у меня породила? Ведь это же были бесценные новые сведения о культе Ктулху, подтверждающие, что он имеет отношение к морю, а не только к земле. С чего вдруг странный экипаж с ужасным идолом приказал Эмми повернуть назад, повстречавшись с ней на своем пути? Что это был за неизвестный остров, на котором умерли шестеро из экипажа Эммы, о котором Йоханссон рассказал так мало? Что открылось в результате расследования, предпринятого адмиралтейством, и что знали об этом губительном культе в Данедине? А самое удивительное, что имелась какая-то глубокая и сверхъестественная связь между датами этих событий и поворотами в других событиях, тщательно описанных моим дедом. 1 марта, у нас это было 28 февраля из-за разницы во времени между часовыми поясами. 1 марта имели место землетрясение и шторм. Из Данедина тревожная со своим неприятным экипажем отбыла весьма поспешно, как будто по чьему-то настоятельному требованию. И в тот же момент на другом конце земли поэты и художники в своих снах начали видеть странный, пропитанный сыростью циклопический город. А юный скульптор, не просыпаясь, вылепил из глины фигурку наводящего ужас Ктулху. 23 марта экипаж «Эммы» высаживается на неведомом острове, где теряет 6 человек. Именно в этот день сны чувствительных людей обретают особую яркость. А кошмар усиливается ощущением преследования гигантским монстром. В этот же день архитектор сходит с ума. а скульптор внезапно впадает в лихорадку. Что же означает шторм 2 апреля? В день, когда все сны о сочащемся влагой городе неожиданно прекращаются, а Уилкокс чудесным образом избавляется от странной лихорадки? Что означает все это в целом вместе с намеками престарелого Кастро об опустившихся во глубину вод старцах, пришедших со звезд, и об их грядущем владычестве, вместе с культом верующих в них и их способность управлять сновидениями? Неужели я балансирую на краю космического ужаса, превышающего тот предел, что может постичь и вынести человек? Если это так, то об этом не должен узнать более никто. Ибо 2 апреля эта чудовищная угроза, уже начавшая разъедать душу человечества, каким-то образом оказалась остановлена. Тем же вечером, отправив несколько телеграмм, я попрощался с другом, у которого был в гостях, и сел на поезд до Сан-Франциско. Менее чем через месяц я уже был в Данедине, но однако в портовых тавернах мало что знали о служителях странного культа. Разного рода отбросы общества не были темой, достойной упоминания. Но все же имелись смутные слухи насчет одного их путешествия вглубь острова, во время которого с тех отдаленных холмов доносились приглушенные звуки барабана и виднелись красные языки пламени. В Окленде я узнал, что после возвращения Йоханссона его русые волосы оказались совершенно седыми. Пройдя небрежный и неполноценный допрос в Сиднее, он продал свой особняк на Вест-стрит в Данедине и вместе с женой отплыл к своему старому дому в Осло. Друзьям о своем необычайном приключении он рассказал не больше, чем сообщил представителям Адмиралтейства. Но они смогли дать мне его адрес в Осло. После этого я отправился в Сиднее и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и с представителями Адмиралтейского суда. Я увидел на круговом причале Сиднейской бухты тревожную, ныне проданную и используемую как торговое судно, но это не добавило ничего к моим сведениям. Скрюченная фигурка с головой, как у каракатицы, драконьим туловищем, крыльями и с надписью «Странными значками» на пьедестале, теперь хранилась в музее Сиднейского гайд-парка. Я долго и внимательно рассматривал ее, признав вещью, выполненной с исключительным мастерством, столь же таинственной, пугающе древней из-за того и из того же странного неземного материала, как и меньший по размеру экземпляр Леграсса. Хранитель музея, геолог по специальности, сказал мне, что считает ее чудовищной загадкой, ибо на Земле не существует камня, подобного тому, из которого она сделана. Затем я с содроганием вспомнил слова престарелого Кастро, сказанные Леграссу о происхождении великих старцев. Они сами пришли со звезд и принесли с собой свои изображения. Все это настолько ошеломило меня, что я направился в Осло специально для встречи с Йоханссоном. Доплыв до Лондона, я перебрался на корабль, следующий в норвежскую столицу, и в один прекрасный осенний день ступил на набережную в тени замка Эгеберга. Я узнал, что Йоханссон проживал в старом городе короля Харальда Хаардреда, сохранявшем имя Осло даже на протяжении всех тех веков, пока окружающий его город маскировался под именем Христиания. Совершив короткую поездку на такси, вскоре я с бьющимся от волнения сердцем постучал в дверь опрятного старинного домика с отштукатуренным фасадом. Женщина в черном с печальным лицом выслушала мои объяснения и, с трудом говоря по-английски, сообщила ошеломившую меня новость. Густав Йоханссон умер. «После возвращения он прожил совсем недолго», — сказала его жена, «ибо события 1925 года надломили его». Он рассказал ей не больше, чем всем остальным, но оставил большую рукопись касательно технических вопросов, по его словам, написанную на английском, вероятно, для того, чтобы жена случайно с нею не ознакомилась. Как-то во время прогулки по узкой улочке близ Готенбургского дока на него из окна мансарды одного из домов упала связка каких-то бумаг и сбила с ног. Двое ласкаров Матросов-индейцев помогли ему подняться, но он скончался еще до прибытия врача. Медики не смогли установить причину смерти и приписали ее сердечной недостаточности и общему ослабленному состоянию. С того момента, как я узнал об этом, меня преследует темный страх, и я знаю, что он не оставит меня, пока я тоже не найду свой конец. Случайно или еще как-то. Убедив вдову, что имею вполне конкретное отношение к тем техническим вопросам, о которых написал ее муж, я смог получить рукопись в свое полное распоряжение и начал читать ее на обратном пути в Лондон. Это оказалось непритязательным и довольно бессвязным сочинением. Попыткой простого моряка задним числом записать дневник происшедших событий, восстановить день за днем то ужасное последнее путешествие. Не буду даже пытаться приводить его дословно ввиду невнятности изложения, повторов и перегруженности лишними подробностями, но постараюсь изложить общий сюжет, чтобы вы поняли, почему звук воды, бьющей в борта корабля, постепенно стал для меня настолько невыносимым, что пришлось затыкать уши ватой. Йоханссон, слава богу, хотя увидел и город, и ту тварь, узнал далеко не все. Но я теперь никогда не смогу спокойно заснуть, помня о том, что притаилось совсем рядом с нашей жизнью. О проклятых тварях, прибывших к нам с более древних звезд и спящих сейчас под толщей морских вод, которым поклоняется зловещий культ, готовый призвать их к власти над нашим миром, когда их чудовищный каменный город снова поднимется к солнцу и воздуху от другого землетрясения. Путешествие Йоханссона началось в точности так, как он сообщил в Адмиралтействе. Эмма, для устойчивости загруженная балластом, покинула Окленд 20 февраля и испытала на себе полную силу той бури, вызванной подземным толчком, что подняла со дна моря ужасы, наполнившие сны многих людей. Как только корабль снова стал управляемым, он тут же поплыл дальше, пока не был атакован тревожной 22 марта. Я почувствовал горечь и сожаление в словах помощника капитана, когда он описывал, как их шхуна подверглась обстрелу, а затем затонула. О смуглолицых служителях культа, находившихся на борту тревожной, он говорил с нескрываемым отвращением. В них было что-то невероятно гнусное, из-за чего уничтожение их казалось почти священным долгом, и потому Йоханссон с искренним недоумением воспринял обвинение экипажа шхуны в жестокости, прозвучавшее во время слушания в суде. Затем, движимые любопытством, они мчались дальше на захваченной яхте под командованием Йоханссона, пока в 47 градусах 9 минутах южной широты и 126 градусах 43 минутах западной долготы не наткнулись на береговую линию, где посреди липкой грязи и ила обнаружили примитивную, но циклопическую каменную кладку. Ничто иное, как материализованный ужас нашей планеты. Кошмарный город-труп Рлайх, построенный бесчисленные века назад гигантскими отвратительными созданиями, спустившимися с темных звезд. Там покоились великий Ктулху и его несметные полчища, скрывающиеся под осклизлыми зелеными каменными сводами, уже бесчисленные столетия, насылающие те самые ночные кошмары, проникающие в сны чутких людей и призывающие своих поклонников исполнить миссию освобождения и возрождения повелителей. Йоханссон обо всем этом не подозревал, но видит Бог. Вскоре он увидел более чем достаточно. Предполагаю, что над поверхностью воды выступила только какая-то одна верхушка чудовищной, ужасной, увенчанной монолитом цитадели, в которой покоится великий Ктулху. Когда же я подумал о том, что могло быть под нею, меня посетила мысль о самоубийстве. Йоханссон и его матросы прониклись благоговейным трепетом перед лицом космического величия этого затонувшего Вавилона древних демонов и догадались без всякой подсказки, что это не могло быть творением обитателей ни нашей, ни какой-либо другой обычного типа планеты. В каждой строке повествования бывшего помощника капитана ощущается трепет от немыслимого размера зеленоватых каменных блоков, от потрясающей высоты огромного монолита с высеченной фигурой, от ошеломляющего сходства колоссальной статуи барельефа со странной фигуркой, обнаруженной на корабельном алтаре, тревожной. Не имея никакого представления о футуризме, Йоханссон почти в точности следовал ему, рассказывая о городе, ибо вместо точного описания какого-либо сооружения или здания ограничивался только общим впечатлением от гигантских плоскостей или каменных поверхностей. Поверхностей слишком больших, чтобы их мог создать кто-то из обитателей этой планеты, покрытых к тому же устрашающими изображениями и письменами. Я обращаю здесь внимание на его высказывание об углах, поскольку оно напомнило мне один момент в рассказе Уилкокса о своих сновидениях. Он сказал, что сама геометрия пространства, явившегося ему во сне, была неправильной, не евклидовой, пугающе обильной сферами и измерениями, отличными от привычных нам. И вот, как видите, малограмотный моряк ощутил то же самое, глядя на ужасную реальность. Йоханссон и его команда высадились на отлогий и листый берег этого чудовищного акрополя и стали карабкаться, соскальзывая наверх по титаническим сочащимся влагой каменным блокам лестницы, явно предназначенной не для простых смертных. Даже солнце на небе словно бы искажалось в миазмах, источаемых этой погруженной в море громадой. А в норовящих ускользнуть от глаз углах резного камня таилась угроза и опасность. Второй взгляд обнаруживал впадину на том месте, на котором первый замечал выпуклость. Нечто очень похожее на испуг охватило всю команду еще до того, как они увидели хоть что-то помимо камней, ила и водорослей. Каждый из них убежал бы обратно, если бы не опасался насмешек от остальных, и все только делали вид, будто ищут чего-то. Совершенно напрасно, как стало потом понятно. Какой-нибудь небольшой сувенир на память об этом месте. Португалец Родригес, первым забравшийся к подножию монолита, крикнул, что увидел нечто интересное. Остальные поспешили присоединиться к нему, и все с любопытством уставились на огромную резную дверь с уже знакомым изображением головоногого дракона. «Она была похожа, — писал Йоханссон, — на дверь огромного амбара. Все сразу поняли, что это именно дверь из-за витиевато украшенной перемычки, порога и косяков, хотя не смогли разобраться, располагается ли она горизонтально, как дверь люк, или стоит под наклоном, как дверь внешнего погреба. Как говорил Уилкокс, геометрия в этом месте была совершенно неправильной. Нельзя было даже с уверенностью сказать, расположены ли море и поверхность земли горизонтально, поскольку относительное расположение всего окружающего непонятным образом все время менялось. Брайден в нескольких местах попробовал нажимать на камень, но безрезультатно. Затем Донован последовательно ощупал по краям всю дверь, нажимая по мере продвижения на каждый участок. Он карабкался по гигантскому покрытому плесенью камню. То есть, следовало предположить, что он карабкался, если только она не располагалась все-таки горизонтально. Вызывало изумление, что во Вселенной вообще может существовать дверь такого огромного размера. Затем, очень мягко и медленно, панель размером в акр начала опускаться, и они поняли, что она удерживается в равновесии. Донован соскользнул вдоль ее края и присоединился к своим товарищам, и они все вместе наблюдали, как плита, закрывавшая чудовищный резной портал, странным образом опускается. В этом фантастическом мире призматического искажения плита двигалась совершенно неестественно, под наклоном, так что все правила движения материи и законы перспективы казались нарушенными. Открывшийся проем был черным, и темнота в нем была почти материальной. Точнее, мрак этот был отсутствием материальности, и он стал расползаться наружу наподобие дыма, словно вырывался из многовекового заточения. И когда клубы всплывали в сморщенное горбатое небо, будто хлопающие перепончатые крылья, солнце меркло на глазах. Из открывшихся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад. А отличавшийся острым слухом Хокинс уловил доносившееся снизу неприятное хлюпанье. И когда все прислушались перед ними, перегородив весь проход и источая слизь, появилось оно. И стало протискивать свою зеленую желеобразную безмерность через черный проем в отравленную атмосферу этого города безумия. С этого места рукопись бедняги Йоханссона становится маловразумительной. Из 6 человек, не вернувшихся на корабль, по его мнению, 2 умерли от страха тут же, на месте. Описать тварь не представляется возможным, ибо нет языка, способного передать такую бездну вопящего и не удерживающегося в памяти безумия. Такого категорического несоответствия всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая или ковыляющая горная вершина, о боже! Ничего удивительного в том, что на другом конце Земли сошел с ума выдающийся архитектор, а получивший телепатический сигнал несчастный Уилкокс впал в лихорадку. Тварь, представленная на идоле, зеленое, липкое звездное отродье, пробудилось, чтобы заявить свои права на наш мир. Звезды вновь заняли благоприятное положение, и то, чего не удалось добиться древнему культу своими ритуалами, по чистой случайности совершила группа ничего не ведающих моряков. После многих вегентиллионов лет великий Ктулху оказался вызволен из заточения и жаждал насладиться этим. Троих смело гигантскими когтями, прежде чем кто-то успел повернуться к берегу. Да упокоит Господь их души, если где-то во Вселенной вообще есть место для упокоения. Это были Донован, Гуэрера и Ангстром. Паркер поскользнулся, когда трое остальных, потеряв голову от страха, неслись к лодке по камням, покрытым зеленой коркой. И Йоханссон клялся, что структура кладки словно проглотила Паркера, когда он свалился и оказался под углом, какого не может быть в нашем мире. Так что до лодки добежали только Брайден и сам Йоханссон. Они отчаянно принялись грести к тревожной, а гороподобное чудовище спустилось по слизким камням и в нерешительности бродило у края воды. Двигатель яхты не был заглушен полностью, и потому, несмотря на нехватку рабочих рук, после нескольких минут суматошной беготни из рубки в машинное отделение и обратно, им удалось отплыть. Медленно набирая ход, несмотря на неописуемое искажение всего окружающего, тревожная начала вспенивать эту несущую смертельную опасность в воду, тогда как титаническая тварь на краю нагромождения камней, которое никак нельзя назвать берегом, бормотала что-то и пускала слюни, подобно Полифему, посылающему проклятие вслед удаляющемуся кораблю Одиссея. Затем великий Ктулху, оказавшийся смелее, чем легендарные циклопы, шлепнулся в воду, начал преследование, поднимая гигантские волны грибками космической мощи. Брайден оглянулся и потерял рассудок. С того момента он непрестанно смеялся, делая лишь короткие паузы, пока, наконец, не умер ночью в рубке, в то время как Йоханссон в полном отчаянии бродил по палубе. Однако Йоханссон все же не сдался, зная, что тварь без труда настигнет тревожную, даже если идти на всех парах, он решился на отчаянный шаг. Запустив двигатель на самый полный ход, взбежал на мостик и резко развернул штурвал. Поднялись мощные волны и закипела соленая вода, тогда как двигатель завывал все громче и громче, а храбрый норвежец направил нос корабля прямо на преследующее их чудовищное желе, возвышавшееся над грязной пеной, словно корма дьявольского галеона. Ужасная голова с извивающимися щупальцами возвышалась почти до бушприта отважной яхты, но Йоханссон упрямо вел корабль вперед. Взрыв был такой, будто лопнул гигантский пузырь. Вместе с тем было отвратительное ощущение разрезаемой титанической медузы, сопровождаемое зловонием тысячи разверстых могил и звуком, который бывший помощник капитана не в силах описать. Корабль вмиг накрыло едкое и слепящее зеленое облако, так что была видна лишь яростно бурлящая вода за кормой. И хотя, всемилостивый Боже, разметавшиеся клочья не имеющего названия звездного отродья постепенно воссоединялись в свою ненавистную первоначальную форму, расстояние между ним и яхтой стремительно увеличивалось. Все закончилось. С того момента Йоханссон лишь сидел в рубке, поглядывая поверх фигурки идола, да время от времени готовил нехитрую еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после той отчаянной гонки, ибо, похоже, его душевные силы полностью иссякли. Затем случился шторм 2 апреля, и сознание Йоханссона начало затуманиваться. Он ощущал лишь призрачное вихревое кружение в бездне времен, бешеную скачку сквозь крутящиеся вселенные на хвосте кометы, истерическое метание из бездны на Луну и обратно в бездну, сопровождавшееся хохотом вселящихся древних богов и зеленых, обладающих перепончатыми крыльями, гримасничающих бесов Тартара. Где-то за пределами этого сна пришло спасение. Бдительный суд Адмиралтейства, улицы Данедина и долгое возвращение на родину, в старый дом возле замка Эгеберга. Он не мог никому рассказать о случившемся. Его приняли бы за сумасшедшего. Он хотел, пока еще жив, описать происшедшее, но так, чтобы жена ни о чем не подозревала. Смерть представлялась ему благословением свыше, если только могла стереть все из его памяти. Вот каков был документ, который я прочел, а затем положил в жестяной ящик с барельефом и бумагами профессора Анджела. Сюда же я помещу и свои собственные записи. Это будет свидетельством моего здравого рассудка, соединяющие в единую картину то, что, надеюсь, никто больше не соберет воедино. Я заглянул в глаза самого великого ужаса Вселенной, и с того момента даже весеннее небо и летние цветы отравлены для меня его ядом. Но я не думаю, что мне суждено жить долго. Так же, как ушел из жизни мой дед, как ушел бедняга Йоханссон, так и мне предстоит покинуть этот мир. Я знаю слишком много, а культ все еще жив. Ктулху тоже по-прежнему существует, и, предполагаю, снова пребывает в каменной пропасти, хранящей его с тех времен, когда наше солнце было молодым светилом. Его проклятый город снова ушел под воду, ибо бдительный беспрепятственно прошел над этим местом после апрельского шторма. Но его служители на земле все еще поклоняются ему, совершают обряды и приносят человеческие жертвы в пустынных местах возле увенчанных фигурками идола монолитов. Должно быть, он пока не может выбраться из своей бездонной черной пропасти, иначе весь мир сейчас кричал бы от страха и бился в припадках безумия. Кто знает, чем все закончится. Восставший может погрузиться в бездну, а погрузившийся в бездну может вновь восстать. Воплощение мерзости спит, дожидаясь своего часа в глубине, и смрад порчи расползается над гибнущими городами людей. Настанет время. Но я не должен и не могу об этом думать. Молю лишь о том, что если мне не доведется пережить эту рукопись, то пусть мои душеприказчики не совершат безрассудства и не позволят прочесть ее другим людям. 1928.